новости по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представил мой коллега Сергей Мулин. Несколько слов скажу о погоде. В Москве сегодня синоптики обещают до нуля, в Петербурге плюс один, слабый дождь со снегом. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 января, среда, в студии Михаил Стренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран новым патриархом московским и всея Руси. Дело бизнесмена и политика Чичваркина. Изменения в правилах московской регистрации. С 1 февраля ее можно будет получить, заключив официальный договор о найме жилья. А также обзор утренних газет, новости мегаполисов, панорама культурных событий и наша рубрика «Сегодня в Америке». В сегодняшней нашей программе мы спрашиваем, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру. Это как раз связано с темой московской регистрации. Теперь, напомню, вы можете отвечать на наши вопросы, не только присылая сообщения, но и дозвонившись в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши звонки мы ждем в 8.30 в следующем часе программы «Время свободы». Ну а сообщения можете прислать, как и раньше, на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве, номер пейджера 660 1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. В Московском храме Христа Спасителя вчера вечером, 27 января, состоялось наречение митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла 16-м патриархом московским и всея Руси. В ходе выборов на Поместном соборе он набрал 508 голосов, то есть более половины, как и положено по уставу. Насколько неожиданно было избрание митрополита Кирилла, мы попросили прокомментировать доцента Центра изучения религий Российского гуманитарного государственного университета Бориса Фаликова.
Ничего неожиданного не произошло. Эта победа ожидалась. В общем-то, она стала очевидной уже в ходе архиерейского собора, когда митрополит Кирилл набрал в 3 раза больше голосов, чем его основной конкурент митрополит Климент. Тогда решали архиереи, сейчас решали делегации, состоящие из клириков, монашествующих, мирян, по одному от каждой епархии. Но вряд ли можно было ожидать, что эти люди проголосуют иначе, чем проголосовали их епископы. Ведь не секрет, что эти делегации формировались правящими архиереями, и поэтому, скорее всего, они должны были голосовать консолидированно. Как проголосовал епископ, так проголосовали и члены делегации. Все это так и случилось. И в этом смысле в победе митрополита Кирилла не было ничего неожиданного. И то, что он победил с таким подавляющим количеством голосов, тоже не является чем-то неожиданным. Дело в том, что уже в ходе Поместного собора третий кандидат, митрополит Филарет, снял свою кандидатуру в пользу митрополита Кирилла. Это уже свидетельствовало о многом. А потом и украинский митрополит киевский Владимир предложил не выдвигать от Поместного собора дополнительного кандидата, хотя Поместный собор имел такое право. И тут уже как бы стало окончательно ясно, что Поместный собор определился с будущим патриархом.
Это было мнение эксперта Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Бориса Фаликова. Ну а о том, каких изменений в Русской Православной Церкви можно ожидать с избранием нового патриарха, мы побеседовали с историком Русской Православной Церкви, доктором исторических наук Сергеем Бычковым.
Ну, конечно, впечатление довольно тяжелое, и не только у меня, я думаю, что у многих верующих, глубоко верующих людей. Но, с другой стороны, какой народ, какая церковь, такого патриарха она, наконец, себе и получила. А дело в том, что митрополит Кирилл человек очень такой деятельный, беспокойный, принадлежащий к породе реформаторов. У него, в общем, как бы такая манера все время что-то менять, перестраивать. То я думаю, что, конечно, это может обернуться расколами, потому что многие из епископов, из приходов, в том числе и зарубежных, совершенно не приемлют все эти его реформаторские действия, потому что он начинал как ученик митрополита Никодима Ротова. Это был один из его как бы последних и любимых учеников. Поэтому я думаю, что следует ожидать самых каких-то тяжелых таких последствий. И потом меня печалит еще одна такая его черта. Он постоянно видит вокруг себя врагов, а когда их нет, он создает их себе. То я боюсь, что в числе врагов могут оказаться не только люди, но и целые государственные структуры в нашей России. А вы знаете, что мы живем все-таки в очень непростое время, и отличительной чертой почившего патриарха было то, что он обладал таким удивительным даром. Он был миротворцем, он умел мирить людей, он умел каждому найти подход, в нем не было резкости, жесткости, которая отличает митрополита Кирилла.
В эфире «Радио Свобода» был историк Русской Православной Церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина, который объявлен в международный розыск. Находящийся за пределами России, бывший совладелец Евросети, через своих однопартийцев по правому делу попросил моральной поддержки у российского бизнес-сообщества. Следствие обвиняет бизнесмена Чичваркина в вымогательстве и похищении человека. Партия «Право и дело» открывает сайт в интернете в поддержку своего коллеги и пока не отказывается от услуг Чичваркина в партийном строительстве, рассказывает Мумин Шакиров.
Молчавший несколько дней и объявленный в международный розыск Евгений Чичваркин наконец дал о себе знать. В телефонном разговоре с сопредседателем партии «Правое дело» и руководителем общественной организации «Деловая Россия» Борисом Титовым он заявил о своей невиновности и попросил помощи у бизнес-сообщества. «Мы должны показать всем реальную ситуацию. Для этого будем организовывать общественное расследование с привлечением предпринимательского сообщества, людей из бизнеса и политики. Просим власть также принять участие в этом расследовании», заявил Борис Титов журналистам. Однопартийцы Чичваркина по правому делу открывают сайт в поддержку экс-главы Евросети, где все желающие смогут выразить свое отношение к этому делу. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин с удивлением узнал о появлении интернет-ресурса в защиту Евгения Чичваркина, но в то же время не отказался от сотрудничества с этим открытым источником информации. Соратники по партии пока не ставят вопрос о замене Чичваркина, которого они рассматривают в качестве уполномоченного по созданию московского отделения правого дела. Об этом Радио Свобода сообщил сопредседатель партии, политолог Евгений Бовт.
Мы же не можем просто вот потому, что завели уголовное дело, тотчас же объявить Чичваркина персоной нон грата в своей партии, отвернуться от него, сказать, что мы его не знаем. Это было бы как-то не по-человечески. В данном случае мы проявляем партийную солидарность. Ничего зазорного я здесь не вижу. Если Чичваркин будет, дело его будет завершено, и приговор суда вступит в законную силу, тогда мы должны будем дать соответствующую оценку этому решению и, соответственно, уже Чичваркину. Но до решения суда он считается невиновным.
Место главы московского отделения правого дела, оно сейчас свободно?
Оно вообще свободно, потому что не состоялось учредительное собрание московской организации. Оно должно было состояться, и организовать его было поручено в том числе и Чичваркину. Он этого не сделал, и если решением суда будет вынесено постановление об аресте, утверждено, да, то он это вряд ли сделает в ближайшем будущем. Но в этом случае мы должны будем искать альтернативные варианты.
Бывшему совладельцу Евросети Чичваркину предъявлено обвинение в похищении сотрудника компании Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Ранее по этому делу были арестованы руководители и ряд сотрудников службы безопасности Евросети. По данным средств массовой информации, Евгений Чичваркин в настоящий момент находится в Лондоне. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 7 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация состоится 1 февраля. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта Александра Глухова. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума, которая откроет выступление премьер-министра России Владимира Путина – мировой экономический кризис. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров». Некоторые темы этого часа. памяти художника Эндрю Уайта и эссе Бориса Парамонова, новые книги «Кэроловская Алиса в иллюстрациях за полтора века» и «Дом в изгнании. Судьба русской эмиграции в Чехословакии», а также новые музыкальные записи. Программу «Поверх барьеров» ведет Иван Толстой. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы обратимся к утренним свежим газетам. Рядом со мной Михаил Шевелев, наш обозреватель. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Какие первые темы, главные темы на первых полосах российских газет?
Ну, здесь долго гадать не надо. Конечно, избрание нового патриарха Русской Православной Церкви стало обязательной темой для сегодняшних российских газет. Собственно говоря, все газеты сообщают одно и то же, а все различия такие, они чисто формальные, это заголовки. Вот на заголовках российские газеты старались выразить свое отношение к службе угоден, с Богом, избранный, Кирилл Первый. Вот мне лично, на мой вкус, не хватило одного существенного заголовка. Первый постсоветский. Ни одна газета не догадалась напомнить своим читателям о том, что патриархом стал митрополит Кирилл, и он стал первым постсоветским патриархом, потому что покойный патриарх Алексий избирался еще в 90-м году в Советском Союзе. Все газеты отмечают три позиции в последней предвыборной речи митрополита Кирилла, бывшего митрополита, ныне патриарха. Первая позиция – это то, что он будет настаивать на введении богословских предметов в средней школе. Вторая позиция – что он не допустит сближения с католиками. И третье, что он будет сопротивляться попыткам распространить влияние иных конфессий на территории Российской Федерации. Напомню при этом, что митрополит Кирилл, но не патриарх, пользуется репутацией либерала. Если это либерал, хотелось бы уже увидеть, наконец, фундаменталиста и консерватора. Еще одна тема, которая волнует сегодняшние российские газеты, это Всемирный экономический форум в Давосе. Наиболее подробная публикация в газете «Ведомости». Давосский форум будет изучать мир после кризиса. Вот участники форума решили перескочить через некоторые этапы, посмотреть, каким будет мир после кризиса. Главный вопрос – что делать с возросшим влиянием государства на экономику? Газеты отмечают, что состав Давосского форума в этом году довольно бедный. Не приехали представители Соединенных Штатов, нету заметных представителей крупного бизнеса. На этом фоне главный герой дня – премьер-министр России Владимир Путин.
Удивительно, что каждый год перед форумом в Давосе всегда говорят, что вот в этом году он, к сожалению, не такой представительный, как раньше. Но, видимо, в 90-е, когда российская тематика там звучала громче и экспертов было больше.
Это правда. Это правда, но это объективная тенденция, действительно. Уровень Давосского форума падает, и наш премьер-министр выглядит первым парнем, к сожалению, на селе. Еще одна тема, та, которая упоминалась в новостях, это судьба младшего сержанта Глухова, попросившего политического убежища в Грузии. Есть некоторые любопытные подробности в газете «Время новостей», но, видимо, об этом в следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Соединенные Штаты готовы к новым переговорам с Ираном. Нью-Йорк и финансовый кризис. Америка прощается с писателем Джоном Апдайком. Таковы темы нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Администрация Барака Обамы готова пойти на дипломатический эксперимент. Она предлагает переговоры Ирану, если Тегеран пойдет на уступки в вопросе об обогащении урана. Администрация Буша считала, что переговоры с иранцами бессмысленны, и единственное, что способно убедить Тегеран отказаться от создания ядерного оружия, это жесткие санкции, рассказывает Алан Давыдов.
В первой беседе с журналистами в качестве главы Госдепартамента Хиллари Клинтон сказала, что стремление президента Барака Обамы изменить направление американской внешней политики дает Ирану явную возможность более продуктивно взаимодействовать с остальным миром по вопросу о ядерной программе и по другим проблемам. Это заявление было сделано на следующий день после выхода в эфир интервью Обамы телеканалу телеканалу «Аль-Арабия». Обама, в частности, осудил угрозы иранского руководства в адрес Израиля и работы по обогащению урана. Вместе с тем президент сказал: «Важно быть готовым к разговору с Ираном. При этом необходимо не только очень ясно обозначить наше расхождение, но и понять, какими путями можно добиться прогресса. Я уже говорил в своей инаугурационной речи, что если такие страны, как Иран, готовы разжать кулак, мы протянем им руку». Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник добавила, что разжимать кулак или нет – решать Тегерану. Клинтон, в ходе предвыборной кампании, критиковавшая готовность Обамы без предварительных условий войти в контакт с лидерами стран, подобных Ирану, сегодня заявляет, что администрация рассматривает разные варианты политики США в отношении Ирана. Но госсекретарь пока не готова обсуждать это с прессой. Днем ранее посол США в ООН Сьюзан Райс, выразив озабоченность угрозой, которую представляет иранская ядерная программа, заявила, что Соединенные Штаты готовы к энергичным дипломатическим усилиям, которые потенциально будут включать прямые контакты с Ираном. Прокомментировать сигналы, которые администрация Обамы подает Тегерану, я попросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Администрация Обамы пытается привлечь Иран к дипломатическому диалогу, и поэтому больший акцент делает на позитивных стимулах. Хотя и сам президент, и госсекретарь Клинтон говорят о том, что использование военной силы против Ирана остается в списке вариантов дальнейших действий, понятно, что основную ставку они делают скорее на пряник, чем на кнут. Я лично думаю, что это ошибка, потому что самым предпочтительным пряником для Ирана является его собственное ядерное оружие. При этом Обама и его администрация должны понимать, что у них нет запаса времени. Иран близок к тому, чтобы накопить обогащенный уран в количестве, достаточном для создания ядерного оружия. Существует опасность повторения ситуации, в которой Иран разыгрывал дипломатический фарс с Великобританией, Францией и Германией, выгадывая время для реализации своей программы ядерных вооружений и оставаясь недосягаемым для санкций. Джеймс Филлипс напоминает, что согласно опубликованным во вторник выводам Лондонского международного института стратегических исследований, уже в этом году у Ирана будет достаточно обогащенного урана для изготовления ядерного взрывного устройства.
Рассказывал Алан Давыдов. Ни много ни мало упадок, сравнимый с временами кризиса 70-х годов, предрекают Нью-Йорку некоторые эксперты. Дело в том, что преуспевание города в нездоровой мере зависит от здоровья финансовой индустрии. Последние десятилетия расцвета оставили в прошлом память о временах, когда город был банкротом, рассказывает Владимир Морозов.
Старожилы вспоминают, что в 70-е годы тротуары заполнили бездомные. Выросла преступность. Город, жизнь в котором становилась все менее комфортной, покинули около миллиона человек. Для того, чтобы выйти на прежний уровень населения, Нью-Йорку понадобилось более 20 лет. Горожане с тревогой говорят, что о событиях 30-летней давности им напоминает статистика. В приютах стало больше бездомных. В 2007 году нью-йоркские банки грабили 283 раза, а в прошлом году уже 444 раза, то есть на 57% чаще. В центре города на двери отделения Bank of America появилось объявление, в котором клиентов просят при входе в банк снимать солнечные очки, капюшоны и шапки, чтобы вас ненароком не приняли за очередного грабителя. Главный налогоплательщик города, финансовая индустрия Уолл-стрита, за последние два года потеряла 36 миллиардов долларов и сокращает 25% служащих. Увольнения идут и в компаниях, которые обслуживают Уолл-стрит. Это адвокатские конторы, магазины и рестораны. В ближайшие два года они могут потерять до 243 тысяч рабочих мест. Понятно, что кризис больнее всего ударяет по малоимущим слоям населения. Для помощи им предусмотрены различные программы. Недавно, когда экономика города процветала, Майкл Блумберг, первым из мэров американских городов, стал откладывать средства в специально основанный фонд, который помогает оплачивать лечение членов семей городских служащих, вышедших на пенсию. О другой программе говорит доктор Ансам Ким. Он вспоминает, что 30 лет назад в его больнице Эмхерст не было поликлиники для лечения хронических больных и травматологического отделения, где теперь оказывают помощь практически бесплатно. Еще об одной программе недавно объявил мэр города. Если сегодня вы положите в банк $100, то город через год добавит на ваш счет ровно половину вашего вклада, но не более $250. Если положите 500, то через год у вас будет 750. Кроме того, на ваши деньги начислят проценты. Эти суммы поступят не из денег налогоплательщиков, а из специального благотворительного фонда. Как известно, миллиардер Блумберг и сам является щедрым благотворителем, хотя не только не афиширует это, но и старается скрыть. Узнав о такой щедрости города, я тут же бросился в банк. Но мне ничего не перепало. Нью-Йорк помогает только тем семьям, заработки которых составляют меньше 45 тысяч долларов в год, или одиночкам, доход которых меньше 20 тысяч.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум. Среди его участников премьер-министр России и Великобритании Владимир Путин и Гордон Браун, канцлер Германии Ангела Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
40 глав государств и правительств стали участниками саммита. В рамках Давосского форума пройдет 300 пленарных заседаний, семинаров и круглых столов. Охрану обеспечивают 4500 военнослужащих швейцарской армии, говорит основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Наша первая задача – справиться с кризисом. Вторая задача – привести в порядок посткризисный мир. Только так мы сможем вернуть доверие людей к мировому экономическому устройству, вернуть веру в будущее. Посмотрите вокруг. Повсюду царит пессимизм. А мы должны дать миру знак веры в успех, знак хоть какого-то жизнерадостного мироощущения. Я уверен, что никаких тайных рецептов выхода из кризиса не существует. Давосский экономический форум не нуждается в дополнительной рекламе. Саммит необходим, потому что на нем будут представители разных стран мира, выразители интересов разных социальных групп. Около половины делегатов – менеджеры крупнейших компаний. Правительства всех ведущих стран мира направили в Давос своих представителей. И это правильно, потому что без тесного межгосударственного сотрудничества с кризисом просто не совладать. Часто организаторов Давосского форума критиковали за то, что в рамках саммита проходили пышные вечеринки. В нынешнем году все будет намного скромнее, ведь повода для веселья-то нет. Кроме мирового экономического кризиса, на форуме будут обсуждаться проблемы демографии, развития телекоммуникаций и обеспечения населения планеты водой. Саммит продлится 5 дней.
В эфире «Время свободы», и в сегодняшней нашей программе мы спрашиваем, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру. Связано это с тем, что с 1 февраля вступает в силу решение правительства Москвы, согласно которому получить временную регистрацию в российской столице смогут лишь люди, заключившие официальный договор об аренде жилья. Таким образом, власти планируют уменьшить число нелегальных мигрантов и заставить москвичей платить налоги со сдаваемых квартир. Присылайте ваши сообщения нам на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну и я напомню вам, что сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы» из Киева. Тема программы – «Новая схватка украинской власти». На этот раз вокруг кресла главы Национального банка. С экспертами и обозревателями газет беседует мой коллега Виталий Портников. Сейчас в Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация состоится 1 февраля. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта Александра Глухова. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума – мировой экономический кризис. В Якутии в минувшие два дня и сегодня ночью произошло около 20 ощутимых землетрясений и сотни последних подземных ударов небольшой силы. Самые мощные превышали магнитудой 5 баллов. Еще одно землетрясение без угрозы цунами зафиксировано ночью в море у берегов Камчатки. И расскажу вкратце о курсах валют, курсы Центрального банка России на сегодня. Доллар стоит 33 рубля ровно, за 1 евро нужно будет заплатить 43 рубля 71 копейку. Итак, с 1 февраля вступает в силу решение правительства Москвы, согласно которому получить временную регистрацию в российской столице смогут лишь граждане, заключившие официальный договор об аренде жилья. Таким образом, власти планируют снизить число нелегальных мигрантов в столице и заставить самих москвичей платить налоги, создаваемых в аренду квартир. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
С 1 февраля Федеральная миграционная служба будет предоставлять временную регистрацию в Москве лишь тем гражданам, которые вместе с другими документами предоставят выписку, подтверждающую заключение договора аренды жилья в Москве. Причем этот договор будут обязаны заключить даже те, кого московские родственники пускают в свои квартиры бесплатно. Учетом договоров о найме займется Московский городской центр арендного жилья. Выписка из реестра будет платной. За нее придется выложить около 400 рублей. По разным оценкам, из-за того, что большинство квартир в Москве сдаются неофициально, столичная казна недополучает от 80 миллионов до 2 миллиардов рублей в год. Так что депутат Мосгордумы Иван Новицкий решение правительства Москвы поддерживает и считает, что вскоре сознательных арендодателей в российской столице станет больше.
Явно найдутся те люди, которые будут это регистрировать. Насколько много, посмотрим. Надо что-то с этим было делать, и надо было как-то это дело все вводить в законное русло. Вот правительство Москвы приняло вот такое постановление по этому поводу.
А вот депутата Государственной Думы, специалиста по жилищному законодательству Галину Хованскую, смущают обещанные массовые рейды по подозрительным квартирам, которые будут проводить милиционеры, налоговики и сотрудники Федеральной миграционной службы с целью обнаружить незарегистрированных жильцов. Конституционное право неприкосновенности жилища еще никто не отменял, напоминает депутат. Кроме того, Галина Хованская не верит в то, что решение московских властей действительно поможет увеличить собираемость налогов.
Правомерность я не подвергаю сомнению, только эффективность вот этой нормы в части получения налогов в бюджет, она весьма сомнительна, потому что есть способы, как обойти вот эту норму, то есть указав либо минимальную сумму в договоре, либо вообще заключив договор безвозмездного пользования, чем сейчас и активно пользуются многие, как я знаю. А он вообще естественен, когда к вам приезжают родственники, это просто естественно, потому что вы им действительно безвозмездно предоставляете свое жилье. В отношении рейдов по квартирам это возможно только если собственник откроет эту квартиру и пригласит в нее войти, потому что есть у нас Конституция, и неприкосновенное жилище еще никто не отменял.
Ну, а если предположить, что люди просто не захотят регистрироваться в Москве?
Тогда люди эти вообще-то рискуют сильно, потому что любой милиционер на улице может их остановить и потребовать предъявить регистрацию, что раньше, в принципе, очень практиковалось.
Так считает депутат Российской Госдумы Галина Хованская. Это не первая попытка властей навести порядок с регистрацией приезжих и заставить тех, кто сдает им квартиры, платить налоги. Ранее руководство Федеральной налоговой службы призывало самих граждан сообщать в налоговые органы, если их соседи сдают жилье в аренду. Судя по всему, эта практика будет продолжена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И несколько сообщений с пейджера, которые присылаете нам вы. Отвечая на вопрос, который мы сегодня задаем, что вы сделаете, если узнаете, что соседи не платят налогов со сдаваемой в аренду квартиры, Ваня Жуков пишет нам: «Непременно пойду капну куда следует на соседей». Кирилл, слушатель наш, пишет: «Думаю, что соседи не будут сообщать о том, сдают ли квартиру, и этот закон, как мне кажется, совсем недоработан». Пишет Кирилл: «За какую стоимость будет подписываться договор аренды, кто будет устанавливать минимальную стоимость и сколько человек может заключать договор в одной квартире? Нужно ли присутствие собственника при регистрации договора? Кто будет давать разрешение на то, сколько человек может проживать в этой квартире? Не проще было бы выдавать регистрацию каждому, кто заключает такие договоры без всяких ограничений? Закон недоработан, как обычно, считает наш слушатель Кирилл». Сообщу, так вот коротко отвечает на этот вопрос наш слушатель Борис из города Миасс, а слушательница Степанова нам отвечает в стихах: «Опять волчище пищи ищет, от кризиса и голодухи, добравшей до насущной тыщи, ее возьмет он у старухи». И пишет слушательница Степанова, что скажет соседям, чтобы они повысили оплату ровно на сумму налога. Ну, а наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин спросил горожан, что они сделают, если узнают, что соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру.
Скорее всего, я поговорю со своими соседями о том, что они должны выполнять свой долг и платить налоги государству. Потому что я не хочу заниматься доносительством, с одной стороны, а с другой стороны, я считаю, что каждый человек, если он получает доход, должен платить налог.
Смотря кому сдают квартиру. А не платят налогов, но они сами пусть отвечают, это их право.
Наверное, сообщу в определенную службу, если они не платят налоги. Все должны платить налоги.
Наверное, ничего не буду делать. Как бы это дело соседей. Я, в принципе, ничего в этом такого не вижу-то. Если те, кто снимает квартиру, не будут мне мешать.
Не знаю. А что я буду делать? Это их право. Хотят, платят, хотят, не платят. Я, конечно, понимаю, что они должны платить. Но что, я буду закладывать их, что ли? Нет, конечно.
Тут все зависит больше от соседей. Если соседи нормальные, то можно про них и не рассказывать. Ну, естественно, если какие-то люди подозрительные живут в снимаемой квартире, следует об этом сообщить, поскольку известны случаи и воровства, и различных преступлений по отношению к соседям квартиросъемщиков.
Молчим и все. Это вообще-то должна, если что, налоговая смотреть за этим. Или кто там? ЖЭКи те же, которых надо проверять больше.
Мне главное, чтобы не мешали жить мне. А то, что платят они налоги с этого, не платят, я считаю, это уже личное их дело. В конце концов, каждый выживает как может.
Как я узнаю, во-первых, сейчас соседи никто ни с кем не общается, не разговаривает. Это еще, может быть, вот таких вот в маленьких домах, пятиэтажных, возможно, кто-то кого-то знает, а в больших, как мы живем. Я даже не знаю, кто у меня на площадке живет, если честно.
Ничего не будем делать. Это их, да, и дело. То есть они сами отвечают за это. Их решение, да, и на их совести, то есть.
Даже интересоваться не буду. Сдают они, не сдают они. Это их дело. Ну, сейчас такое время.
Это будет на их совести находиться, и они будут сами за это отвечать, если что-то произойдет.
Вы знаете, я пыталась уже звонить в налоговую, а там сказали, приходите, пишите заявление, а идти туда ставить в очередь, писать заявление, у меня не было совершенно времени.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную квартиру. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы», и я напомню еще раз вам, что в следующем часе с 8.30 мы ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 8 800 22212. Номер этот телефон, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а со мной в студии вновь наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас мы, как и обещали, расскажем о том, что же случилось младшим сержантом Александром Глуховым, ну, по крайней мере, что пишут об этом российские газеты.
Наиболее любопытная публикация на эту тему в газете «Время новостей». Это издание пересказывает уже известные подробности из биографии младшего сержанта Глухова. Напомним, что он попросил политического убежища в Грузии, ссылаясь на невыносимые условия службы в российской армии. Его часть была расквартирована в Южной Осетии. Самая скандальная подробность – это то, что, по словам младшего сержанта Глухова, переброшены российские военнослужащие в Южную Осетию были еще в июне и начали строить там фортификационные сооружения. Российская сторона настаивает на немедленном возвращении младшего сержанта, утверждая, что его похитили и удерживают насильно на грузинской стороне. А вот газета «Время новостей» со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны утверждает, что младший сержант Глухов был активно вовлечен в некий некриминальный бизнес. И именно занимаясь этим некриминальным бизнесом, он привлек внимание грузинских спецслужб. Ну, хороша там обстановка в российских частях. Некриминальный бизнес. Хорошо, что не криминальный. Еще одна публикация по поводу некриминального бизнеса. Газета «Ведомости» пишет сегодня о новом претенденте на членство в Совете директоров такой существенной компании, как «Газпром». По сведениям газеты «Ведомости», «Газпром» будет выдвигать в совет директоров человека по имени Матиас Варник. Человек с биографией, человек хорошо известный. Это сотрудник немецких спецслужб, который знаком с Владимиром Путиным еще со времен службы последнего в Германии. При этом газета «Ведомости», видимо, забыла упомянуть, но мы-то напомним, что именно Матиас Варник во главе российского отделения Дрезднербанка был главным организатором национализации компании «ЮКОС» 4 года назад. А желающим узнать некоторые скандальные подробности вовлеченности родственников и друзей премьер-министра Владимира Путина в бизнес, можно было бы рекомендовать новую газету. Она посвятила сегодня этой теме целых 2 полосы. Но, честно сказать, я бы не решился это сделать, потому что внимательно прочитал эту публикацию и остался почитательски не очень доволен.
Чем же?
Некоторое нефантазийное перечисление друзей и знакомцев Владимира Путина, хорошо известные факты, и непонятно, что, собственно, хотели сказать журналисты «Новой газеты», потому что все скандальные и криминальные подробности были сообщены уже за много лет до этой публикации. Ничего нового она не содержит. Может быть, есть какой-то скрытый смысл, которого я не уловил. Ну, тогда, видимо, наши слушатели скажут нам об этом, если воспользуются нашей рекомендацией. «Новая газета» — не понравившаяся публикация про Путина, его друзей, родственников и их вовлеченность в бизнес. В «Новых известиях» рекомендовал бы всем 2 интервью. 2 интервью достаточно, на самом деле, трогательных. Это интервью с Олегом Янковским, который задерживается на лечении в Германии, и интервью, взятое в Севастополе у отца, погибшей в Москве, Анастасии Бабуровой. Отец вспоминает о том, какой она была, чего хотела, о чем мечтала. Сейчас это все уже никому, наверное, не интересные подробности. На самом деле, очень интересные подробности из этого рассказа отца, да, не совсем объективного, а встает очень любопытный портрет молодого человека. На самом деле, такому отцу можно только позавидовать. Судьбе его дочери позавидовать нельзя. Это «Новое известие». 2 интервью рекомендую всем.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве без четверти 8. 16-м патриархом московским и всея Руси избран 62-летний митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация состоится 1 февраля. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта Александра Глухова. Ранее грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В швейцарском Давосе в среду открывается традиционный Всемирный экономический форум. Главная тема форума – мировой экономический кризис. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы». Городской репортаж. Сегодня у нас репортаж из Екатеринбурга. С 1 февраля в Свердловской области отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для всех категорий льготников. Вместо льгот будут выплачивать деньги. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Одна поездка в муниципальном екатеринбургском автобусе сегодня стоит 11 рублей. Столько же придется заплатить за проезд в метро. троллейбусы, трамвай обойдутся на рубль дешевле. Правом бесплатного проезда пользуются пенсионеры по возрасту, ветераны войны и труда, инвалиды и сопровождающие их лица. Однако с 1 февраля все изменится. В транспорте недостаточно будет предъявить пенсионное удостоверение. Нужно приобрести еще и специальный ежемесячный проездной билет. Он, по словам заместителя главы Екатеринбурга Александра Якоба, обойдется льготникам почти на треть дешевле обычного.
Проездной билет на автобус стоит 660 рублей. Для этой категории граждан на автобус билет будет стоить 385 рублей. За минусом 275. То есть для всех одна цена.
Разницу в 110 рублей компенсирует муниципалитет Екатеринбурга. 275 рублей – ежемесячная выплата для областных льготников. Федеральные льготники получат единовременную выплату 600 рублей в год. Что и кому выгоднее, еще предстоит подсчитать, говорит председатель региональной энергетической комиссии Николай Подкопай.
Должен быть четкий учет перевезенных льготников. Не просто механически продали, посчитали. Нас интересует период, когда пользуются этим транспортом. Вечером, утром, дневное время, выходные дни. Для этого надо приобрести считывающее устройство. Не позднее 1 октября вот эти считывающие устройства должны появиться.
Чтобы оборудовать каждый муниципальный автобус, троллейбус, трамвай считывающим электронным устройством, а каждого пенсионера-льготника обеспечить специальной магнитной картой, бюджету Екатеринбурга потребуется до 140 миллионов рублей. Цена вопроса для других городов области пока неизвестна, но владельцы транспортных предприятий уже приготовились нести убытки. Пассажиры, напротив, привыкнут, уверена секретарь Каменск-Уральского городского совета ветеранов Кира Бало. Эксперимент по монетизации здесь начался 1 января 2009 года.
Ведь 4 года пенсионеры ездили бесплатно, а сейчас таких возможностей уже, наверное, нет, тем более финансовый кризис. Мне кажется, надо с пониманием, ну, будет немножко, может быть, трудно пенсионерам, но они привыкнут, проникнутся, поймут, что надо за проезд платить.
Конечно, куда проще уехать на маршрутке, заплатив вместо 11 рублей 20. Опять же, маршрутки чаще ходят. Но введение механизма монетизации, уверен министр социальной защиты Свердловской области Владимир Туринский, должно заставить льготников задуматься.
Раньше ему думать не надо было, идет автобус, засел, поехал. И сейчас у него деньги, и он должен ими распорядиться. Или он будет тратить на проезд, или пойдет купит проездной билет, или один раз ему надо съездить, остальное он потратит на лекарства там или на продукты.
Следующий этап монетизации – выплаты по тарифам ЖКХ. В Свердловской области он начнется 1 октября 2009 года. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Каменск-Уральский, Екатеринбург.
Продолжит программу «Время свободы» выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона моя коллега Вера Володина.
Петербург. На предстоящих муниципальных выборах средний конкурс на одно место депутата составляет 3 человека. Для участия в избирательной кампании выдвинуто, по данным горосберкома, почти 4600 человек. В четверг должны приступить к рассмотрению почти 2 десятков жалоб. Около 140 кандидатов от «Справедливой России» не были зарегистрированы из-за неожиданного изменения нумерации участков. КПРФ намерены некоторые отказы оспаривать в суде. Москва. В отношении военного комиссара Москвы генерал-майора Андрея Глущенко возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2004 году были изготовлены фальшивые приказы, из которых следовало, что Глущенко в сентябре 2001 года якобы находился в трехдневной служебной командировке на Северном Кавказе и принимал участие в проведении контртеррористической операции. Генерал получил удостоверение ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные денежные выплаты. Петербург. По данным жилищного комитета, неплательщики составляют порядка 10% от общего числа жильцов многоквартирных домов Петербурга. Из общей суммы долга примерно в 1 миллиард рублей в прошлом году взыскано было около 740 миллионов рублей. Число неплательщиков практически постоянно вот уже 2 года. В ближайшие месяцы прогнозируется увеличение их числа. Москва. 30 тысяч наркозависимых состоят сегодня на учете в учреждениях столицы. По оценкам исполняющего обязанности начальника столичного управления ФСКН Василия Сорокина, реальное число наркозависимых на порядок выше – от 200 до 300 тысяч, а объем незаконного оборота наркотиков в Москве растет.
Нас пугает довольно-таки большой уровень смертности в городе Москве. В 2007 году от передозировки наркотиков умерло 658 человек. В 2008 произошло небольшое снижение, тем не менее цифра довольно-таки большая. Это 540 человек умерло от передозировки наркотиков. Чем мы большее количество лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержим и привлечем к уголовной ответственности, тем мы больше очистим эту категорию от скверны.
Петербург. В изоляторах временного содержания районных отделений милиции прокуратура Санкт-Петербурга выявила нарушение условий содержания подозреваемых и обвиняемых. В камерах нет индивидуальных спальных мест, недостаточно туалетов, душевых и вентиляции. Бесплатным горячим питанием арестанты обеспечиваются вместо 3 раз в сутки – 1 раз. Прокуратура заявила о грубейших нарушениях российского и международного законодательства и внесла представление в адрес руководства ГУВД. Москва. Подмосковная природоохранная прокуратура добилась судебного решения о сносе самовольно возведенной базы отдыха в Мытищинском районе. Суд обязал общество с ограниченной ответственностью «Трансавто» демонтировать все самовольно возведенные постройки на землях лесного фонда. Новости Москвы и Петербурга. 28 января. Вера Володина.
Первый час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как страна прощается с Джоном Апдейком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Потерпевшие поражение на президентских выборах и во время выборов в Конгресс, почти утерявшие возможность влиять на исход голосования по законопроектам, республиканцы готовы продемонстрировать верность консервативным принципам и отказаться от поддержки гигантского пакета мер стимулирования экономики. Законопроект, которым предусматривается выделение беспрецедентно крупной суммы – 825 миллиардов долларов на различные проекты в надежде создать 3 миллиона рабочих мест, по их мнению, безответственный эксперимент. По их словам, нет никаких гарантий, что он завершится желаемым результатом, в то время как он значительно увеличит долговое бремя страны и, по большому счету, нанесет вред. Хотя голосов демократов достаточно, чтобы одобрить законопроект, президент Обама попытался во вторник лично уговорить республиканских лидеров проявить коллективизм, продемонстрировать решимость в борьбе с кризисом и поддержать законопроект. Барак Обама заявил, что он прекрасно осознает, что о нем самом будут судить по экономическому наследию, которое он оставит. Но республиканцы, похоже, твердо намерены отмежеваться от этого наследия. Подавляющее большинство американцев утеряло веру в американскую финансовую систему. Лишь 22% опрошенных верят в то, что эта система работоспособна, и лишь 12% верят в рынок ценных бумаг. И американцы подтверждают это делами. К концу декабря 11% респондентов сняли свои сбережения с банковских счетов. Нынешний кризис, по словам специалистов, открыл многим глаза на то, что меры защиты их вкладов и инвестиций не работают. При этом попытки правительства помочь банкам, попытки, приветствуемые большинством американцев, еще больше подрывают веру американцев в американскую финансовую систему. Соединенные Штаты совершенно не тревожат желание Москвы продемонстрировать свою военную мощь отправкой морских эскадр в длительные походы, например, к берегам Венесуэлы, заявил на слушаниях в Сенате министр обороны США Роберт Гейтс. Главу Пентагона сильно беспокоит иранское присутствие в Венесуэле, которое, по его словам, выглядит попыткой вмешательства Тегерана во внутренние дела этой страны. В том же, что касается российских кораблей и моряков, то не будь за спиной России недавнего вторжения в Грузию, он бы пригласил российскую эскадру пришвартоваться в Майами. Российские матросы, по словам министра обороны Гейтса, наверняка получили бы больше удовольствия в Майами, чем в Каракасе. Интересно, что приход российских кораблей в Венесуэлу в свое время также был отмечен ироничной реакцией представителя Пентагона, который спросил, не забыли ли они захватить с собой в поход буксиры на случай поломок кораблей. Во вторник в возрасте 76 лет скончался выдающийся писатель Джон Апдейк. Об одном из последних американских классиков мы беседуем с Александром Геннисом.
Апдейк был фабрикой изящной словесности. Каждый божий день он писал по 3 страницы. Получалась книга в год. Эссе, стихи, рецензии, конечно, романы. Прежде всего, это массивная тетралогия про житейские неурядицы Гарри Энгстрома по кличке Кролик. Но были и дюжины других, иногда популярные, как «Иствикские ведьмы», иногда не слишком, как роман «Иствикские вдовы», вышедший всего за 3 месяца до смерти писателя.
Александр, как при такой плодовитости Апдейку удалось сохранить предельную отточенность?
Его часто сравнивали с Вермеером. И действительно, Апдейк, который в юности хотел быть художником, создал свою элегантную, пристальную, камерную прозу, полную любовно выписанных деталей. Часто его ею попрекали, говоря, что жалко расходовать такие красивые слова на такие мелкие темы. Ведь Апдейк обычно писал о средних во всех отношениях американцах. Писателя это не смущало. «Я люблю, — говорил он, — середину, потому что в ней сталкиваются крайности».
Для читающей Америки Апдейк, как известно, был вечным автором «Нью-Йоркера», где он печатался 55 лет. Что связывало журнал и автора?
Больше всего другого – рассказы, идеальный жанр для еженедельника. Апдейк написал их несколько сотен, и, как утверждает некролог «Нью-Йорк Таймс», именно в этой форме наиболее полно выразился его талант. Стихия Апдейка – меланхолическая любовная история, если угодно, протестантская, суховатая версия Бунина.
А как сложилась судьба Апдейка в России, где его хорошо знают?
Метеоритно. В 65-м русским читателям достался «Кентавр» в великолепном переводе Виктора Хинкеса. Потрясение, которое мы испытали, отчасти объяснялось недоразумением. В этом романе греческое сказание о кентавре Хероне сливается с мучениями провинциального школьного учителя, таким был отец Апдейка. Конечно, автор тут следовал за Улиссом, который, как говорил об этой книге Элиот, сделал современный мир возможным для искусства, заменив повествовательный метод мифологическим. Джойс, однако, был нам недоступен, и мы полюбили Апдейка за обоих. До русской литературы эта страсть не осталась бесплодной, взять хотя бы Пелевина.
В последние годы ушли почти все любимые в России американские прозаики.
Да, после смерти Ванигута, а теперь и Апдейка, нам осталось молиться на последнего кумира юности, 90-летнего Селлинджера. Автор «Кентавра» был той же породы.
Это был Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Первый час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Слушайте в следующем. Темы нового дня на волнах радио «Свобода». Ко мне в студию придет моя коллега Евгения Назарец и расскажет о том, что будет в наших дневных программах и в итоговом выпуске в 8 часов. Новости культуры, экономическая панорама и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а я напомню вам, что именно в следующем часе мы будем принимать звонки. Мы спрашиваем вас, что вы сделаете, если узнаете, что ваши соседи не платят налоги за сданную в аренду квартиру. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убивание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе.
По сообщению МВД Грузии, утром во вторник сотрудники абхазских силовых структур взорвали...
Мы стремимся усилить дипломатические методы, включая прямые контакты с Ираном.
Акции протеста проходят практически по всей Латвии. Сельхозтехникой заблокированы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».